Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Как мы и обещали во вводной передаче, сегодня слушаем увертюру Чайковского 1812 год в интерпретации Николая Семеновича Голованова, но других годов записи. И целых две записи увертюры. Напомним историю создания произведения. В 1882 году в Москве должна была состояться Всероссийская художественно-промышленная выставка. К ее открытию старший друг Чайковского и неизменный пропагандист его музыки Николай Рубинштейн предложил Чайковскому написать музыку на одну из трех тем. Открытие выставки, 25-летие коронации Александра II или освящение храма Христа Спасителя. Первым побуждением композитора было отказаться. «Для меня нет ничего антипатичнее, как сочинять ради каких-нибудь торжеств», читаем в одном из его писем к меценатке Наталье фон Мек, много лет финансировавшей композитора, давая ему тем самым возможность спокойного творчества. Подумайте, милый друг, что, например, можно написать по случаю открытия выставки, кроме банальностей и шумных общих мест? Однако ж отказать в просьбе не имею духа, и придется волей-неволей приняться за несимпатичную задачу. Конец цитаты. Ни одна из предложенных тем его так и не устроила. В основу содержания заказанного произведения Чайковский решил положить события 1812 года, 70-летие которых приходилось на год выставки. Это привлекало Чайковского значительно больше, чем три предложенных темы. Однако композитор сильно сомневался в художественных достоинствах написанного. В очередном письме к фон Мек он сообщает: «Представьте, дорогой мой друг, что муза моя была так благосклонна ко мне в последнее время, что я с большой быстротой написал две вещи, а именно, первое, большую торжественную увертюру для выставки по просьбе Николая Григорьевича, и второе, серенаду для струнного оркестра в четырех частях. То и другое я теперь понемножку оркеструю. Увертюра будет очень громка, шумна, но я писал ее без теплого чувства любви, и поэтому художественных достоинств в ней, вероятно, не будет». Конец цитаты. В начале ноября 1880 года работа была закончена и вскоре издана под опусом 49. Первое исполнение этого произведения состоялось 8 августа 1882 года в рамках мероприятий выставки в симфоническом концерте Московского отделения Русского музыкального общества под управлением Альтани. Вопреки ожиданиям Чайковского, музыка понравилась и публике, и критике. В мае 1883 года увертюра была исполнена на открытии храма Христа Спасителя. Убедившись в том, что публике увертюра понравилась, Чайковский стал включать ее в программу своих концертов. Так, под его управлением в 1887 году увертюра прозвучала в столице, где затем была исполнена во многих городах Европы и России. В 1885 году Балакирев избрал ее для исполнения на торжественном открытии памятника Глинке в Смоленске, и по сей день она с успехом исполняется во всем мире. Увертюра открывается медленным вступлением. В строгом хоральном изложении звучит напев молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя». Собственно, сам Чайковский и включил этот тропарь в увертюру в исполнении хора. После нарастания звучания вступает соло гобоя с печальной и тревожной мелодией. Она разрастается, включаются все новые инструменты. Возникает картина смятения и тревоги, приводящая после нового мощного тутти, общего звучания оркестра, к решительному, на фортиссимо, унисонному ходу басов, фаготы и низкие струнные. Дробь барабана, военные фанфары, краткие решительные попевки струнных рисуют собирающиеся к отпору силы. После генеральной паузы начинается центральный раздел увертюры – картина смертельной схватки. В ней господствует непрерывное бурное движение. Две нарастающие волны приводят каждый раз к появлению национального гимна Франции «Марсельезы» образа захватчиков в искаженном, зловещем звучании. Ей противостоит образ России, широкая мелодия струнных в характере народной песни, которую сменяет подлинный народный наигрыш плясовой у ворот батюшкиных, интонируемый флейтой и английским рожком в октаву. Бурное, энергичное развитие приводит к репризе, в которой противостояние французской и русских тем обостряется. Разрешение происходит в коде, в заключении произведения, где русская тема одерживает решительную победу над Марсельезой. Картина народного ликования подчеркивается введением военного оркестра, колокольным перезвоном и ударами подвешенного большого барабана, имитирующего пушечные выстрелы. В заключение, после молитвы, первая тема вступления, данная на мощном фортиссимо всего оркестра, также мощно звучит российский гимн «Боже, царя храни». В советское время увертюра исполнялась в редакции, в которой гимн был заменен оркестровым вариантом хора «Слався» из первой оперы Глинки. Напомним также, что Николай Семенович достаточно продолжительное время добивался у властей разрешения на публичное исполнение увертюры. Когда она была впервые публично исполнена, не знаю. Возможно, во время Великой Отечественной войны. Прозвучит увертюра Петра Ильича Чайковского 1812 год в исполнении БСО ВРК и духовой группы оркестр ГАПТА. Запись 1947 года. Теперь послушаем Ариозе Агнессы из оперы Чайковского «Орлеанская дева». Исполняют Надежда Аполлинарьевна Казанцева и оркестр Гаптова под управлением Голованова. Запись 1947 года. Прочтем выдержки из писем Мясковского Голованову и Голованова Мясковскому. Николай Яковлевич Мясковский Голованову. Тбилиси, 2 мая 1942 года. Дорогой Николай Семенович, до меня дошли весьма достоверные слухи, что ты взял покровительство над моей 22-й симфонией, и будто бы уже 19 апреля она должна была прозвучать на радио. Меня бы очень обрадовало, если бы тебе она понравилась, так как мне кажется, что написана она с искренностью. Мы живем в таком странном городе, что никаких радиопередач на более или менее интересные темы не слышим, да и в квартирах здесь почти нет радиоточек. Даже сенсационную 7-ю симфонию Шостаковича в Тбилиси не слыхали. Я поражаюсь на вас, москвичей, в каких жутких полуосадных условиях вы все же не только жили, но и могли работать для искусства. Как ты себя чувствуешь? Как здоровье Антонины Васильевны? Хотя в Москве, говорят, очень трудно живется, но все же тянет туда, с трудом отгоняешь мысли. Позволь тебе от всей души поблагодарить за заботу о моем детище и пожелать тебе всего самого лучшего и наибольших артистических успехов. Сердечный привет, Антонине Васильевне, твой Н. Мясковский. Голованов Мясковскому. Москва, 16 мая 1942 года. Дорогой Николай Яковлевич, получил твое милое письмо и спешу тебе на него ответить. Я это собирался сделать давно, да правду сказать, потерял твой адрес. Прежде всего, позволь тебя искренне и горячо поздравить с рождением новых детищ, 22-й и 23-й симфонии. 22-ю я выучил с оркестром очень основательно и сыграл по радио 2 раза. Мне очень жаль, что ты не слышал. Симфония звучит чудесно и очень понравилась оркестру и немногочисленным музыкантам, бывшим на репетициях и исполнении. Твоя симфония, как скромный полевой благоуханный цветок, очаровала без шума и крика тех музыкантов, которые слушали, и тех, которые играли. Шостакович был на последней репетиции и на передаче по радио. Симфония ему, как он мне говорил, очень понравилась, кроме последней темы третьей части. Восторгался музыкой и исполнением, проводил параллели и прочее. Теперь я буду играть ее довольно регулярно в передачах на радио. Надо сказать, что открытые концерты у нас идут нерегулярно по причине объединения нашего оркестра с оркестром ГАПТа. У них воскресные утренники и спектакли каждодневные. Оркестр очень хороший, немного пестрый, но сыгрывается. В связи с юбилейной датой Чайковского мы вытащили увертюру 1812 год. Комментарий к письму читаем. Голованов отредактировав давно не звучавшее произведение, исполнил его с оркестром ВРК 15 января 1942 года на радио. Мы вытащили увертюру 1812 год, которая имеет в Москве модное хождение, наряду с 7-й Шостаковича. Причем восторги здесь искренние и честные. Работаем мы много. База наша, колонный зал, где все звучит прекрасно. Раньше репетировали в большом зале консерватории, но из-за холода перешли в колонный. Принимаем все меры к возвращению нашего оркестра радио из Свердловска, чтобы быть абсолютно независимыми от ГАПТа. На Николиной горе все разгромлено и остались одни стены. Я там не был с 7 декабря. Нет ни машины, ни бензина, ни другого вида транспорта. Антонина Васильевна шлет тебе горячий привет. Передай наши поклоны Прокофьеву, Данилину, Дорлякам и всем москвичам. Крепко обнимаю и еще раз поздравляю, твой Н. Голованов. Слушаем увертюру Петра Ильича Чайковского, 1812 год, в исполнении БСОВРК. Запись исполнения, очевидно, та, о которой упоминается в комментарии к письму, то есть 15 января 1942 года. сейчас прозвучит ария Ленского из второго действия оперы Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Георгия Павловича Виноградова и басоварка под управлением Голованова. Запись 1945 года.
Желанный друг, приди. твой супруг приди.
И в заключение прозвучит правовецкий марш Чайковского. Правовецкий марш написан в ноябре 1885 года к 50-летию училища правоведения, которое Чайковский окончил в 1859 году. Прозвучит правовецкий марш в исполнении Бесоварка под управлением Голованова, запись 1952 года.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.